в распоряжении моих гостей было только 2 часа. Но время промчалось стремительно. Мне даже пришлось напомнить им, что пора отправляться дальше. Перед отбытием они поставили на стол 2 коробки, сказав, что дарят их содержимое мне. Затем поблагодарили меня за угощение, хотя благодарить-то должен был я, попрощались и забрались в контейнер, специальный крупногабаритный, после чего я отправил их в путь. Но даже когда их не стало, в комнате еще больше часа мерцало золотое сияние. Как хотелось мне отправиться с ними на фестиваль на далекой планете. В одной из оставленных коробок оказалась 2 бутылок с похожим на бренди напитком. Каждая из них сама по себе произведение искусства. У каждой своя неповторимая форма. Причем изготовлены они не иначе как из алмаза, то ли искусственного, то ли целого. Этого я определить не смог. Одно я понимал, они бесценны. Каждая украшена поразительно богатым орнаментом. Каждая красива по-своему. Во второй коробке лежал... За отсутствием другого названия назовем этот предмет музыкальной шкатулкой. Сама шкатулка сделана как будто из кости, желтоватой, гладкой, как атлас, и украшенной множеством схематических рисунков, значения которых мне, очевидно, никогда не понять. На крышке шкатулки круглая рукоятка, обрамленная шкалой с делениями. Когда я повернул ее до 1-го деления, послышалась музыка. Всю комнату заполнили многоцветные всполохи, а сквозь них как бы светилось знакомое золотое сияние. Еще эта шкатулка источала запахи, наплывы чувств, эмоции. Не знаю, что именно, но что-то такое, чего становилось то грустно, то радостно, то еще как-то. Как повелевали музыка, цвета и запахи. Целый мир вырывался из шкатулки. Дивный мир. И ты жил в этом творении искусства, отдаваясь ему всем своим существом, всеми эмоциями, верой и разумом. Я уверен, что это то самое искусство, о котором говорили мои гости. И не одна запись, а целых 206. Потому что именно столько делений на круглой шкале, и каждому делению соответствует новое сочинение. В будущем я обязательно проиграю их все, сделаю заметки, подберу, может быть, название каждому в соответствии с композицией. И, наверное, это будет не только развлечение, но и возможность узнать что-то новое. Глава 15. 12 алмазных бутылок, давно уже пустых, стояли теперь на каминной полке. Музыкальная шкатулка хранилась среди наиболее дорогих иноку подарков в одном из шкафов. И за все эти годы, подумал он не без огорчения, ему так и не удалось проиграть весь набор композиций до конца. Хотя пользовался шкатулкой он постоянно, так много было уже знакомых, которые хотелось слушать снова и снова, что он едва перебрался за середину шкалы. Сиятели, все та же 5, прибывали к нему на станцию не один раз. Возможно, им чем-то понравилась эта станция, а может, и сам смотритель. Они помогли ему выучить веганский язык, и помимо разных других вещей, нередко привозили с собой свитки с литературными произведениями родной планеты. Без всякого сомнения, они стали его лучшими друзьями среди инопланетян, если не считать Улисса. Но потом они вдруг перестали появляться. И инок не мог понять, почему. Он спрашивал о них у других сиятелей, когда те прибывали на станцию, но так и не узнал, что случилось с его друзьями. Теперь он понимал сиятелей, их искусство, традиции, обычаи и историю гораздо лучше, чем в тот день 1915 года, когда впервые описал их в своем дневнике. Однако даже сейчас многие привычные для них идеи давались ему с большим трудом. С 1915 года он встречал много сиятелей. Но одного из них запомнил особенно хорошо. Старого мудреца-философа, который умер у него в комнате, на полу, возле дивана. Они тогда сидели рядом, разговаривали. И иногда же помнил, о чем был разговор. Старик рассказывал об извращенном этическом кодексе, одновременно бессмысленном и комичном, выработанном странной расой растительных существ, с которой ему довелось встретиться во время посещения планеты на другом краю галактики, далеко в стороне от привычных маршрутов. Старый сиятель выпил за обедом пару бокалов золотистого напитка и, находясь в прекрасном расположении духа, с удовольствием рассказывал случаи из своей жизни. Но вдруг, прямо посреди фразы, он умолк и резко наклонился вперед. Инок в растерянности протянул руку, но прежде чем он успел до него дотронуться, сиятель соскользнул с дивана на пол. Его золотистое сияние потускнело, несколько раз мигнуло и исчезло совсем, оставив на полу лишь тело. Угловатое, костлявое, уродливое. Тело чужеродного, одновременно жалкого и чудовищного существа. Более чудовищного, казалось Иноку, чем все, что ему доводилось видеть раньше. При жизни это было замечательное создание, но теперь, когда пришла смерть, оно превратилось в отвратительный скелет, заполняющий мешок из чешуйчатой натянутой кожи. Видимо, думал Инок, с трудом подавляя в себе смятение, именно золотистое сияние делало его таким замечательным и красивым, таким живым, стремительным и преисполненным величия. Это золотое сияние было самой жизнью, и когда оно уходило, оставалось нечто ужасное, при одном только взгляде вызывающее отвращение. Если этот золотистый туман и есть животворное начало сиятелей, очевидно, они носили его как окутывающий плащ, нечто вроде маскарадного костюма, скрывающего их истинный облик. И ведь как странно, они носили свое животворное начало снаружи, тогда как у всех остальных существ оно внутри. Под крышей жалобно стонал ветер, а в окно Инок видел, как проносятся то и дело, закрывая луну, взбирающуюся по восточному небосклону, батальоны рваных облаков. На станции стало холодно, одиноко, и это одиночество, казалось, простирается далеко-далеко за пределы привычного земного одиночества. На негнущихся ногах Инок подошел к аппарату связи, вызвал галактический центр и стал ждать ответа, опершись на машину обеими руками. «К приему готовы», — ответил центр. Коротко и как мог беспристрастно Инок обрисовал случившееся на станции. В центре это не вызвало ни замешательства, ни вопросов. Они просто дали ему указания, как следует поступить. Словно такое случалось нередко. Веганец должен остаться на планете, где застигла его смерть. С телом необходимо поступить, как того требуют местные обычаи. Таков закон жителей Веги 21. И это его долг перед покойным. Веганец должен оставаться там, где он скончался. И это место навсегда становилось как бы частью Веги 21. Такие места, сообщил галактический центр, есть по всей галактике. На нашей планете, напечатал инок, принято погребать покойных в земле. Тогда похороните веганца. Принято также зачитывать 1-2 стиха из нашей священной книги. Прочтите для веганца стих. Вы в состоянии справиться со всеми этими обязанностями? Да. Хотя обычно это делает священнослужитель, но в данных обстоятельствах приглашать его было бы неразумно. Согласны. Вы сможете сделать все сами? Да. Тогда делайте сами. Прибудут ли на похороны родственники или друзья покойного? Нет. Вы им сообщите? Да, по официальным каналам. Но они уже знают. Он умер только что. Тем не менее, они знают. Как я должен оформить свидетельство о смерти? В этом нет необходимости. На Веге 21 уже знают, от чего он умер. Что делать с багажом? Здесь целый контейнер. Оставьте себе. Он ваш. В благодарность за услугу, которую вы окажете высокочтимому покойному. Это также закон. Возможно, там что-то важное. Вы должны оставить контейнер себе. Отказ сочтут за оскорбление памяти покойного. Еще какие-нибудь указания будут? Нет. Действуйте так, как будто это человек Земли. Убрав текст с экрана, инок вернулся к дивану и остановился над сиятелем, собираясь с духом, чтобы наклониться и поднять его с пола. Очень не хотелось прикасаться к телу. Ему казалось, что перед ним лежит что-то жуткое, нечистое, словно это какая-то подделка, муляж того сияющего существа, которое совсем недавно сидело рядом с ним и разговаривало. Инок полюбил сиятелей с того самого дня, как встретил их впервые. Он восхищался ими, и каждой новой встречи ждал с нетерпением встречи с любым из них. А теперь он весь сжался от ужаса, не в силах заставить себя прикоснуться к мертвому сиятелю. И дело было даже не в боязни, поскольку за долгие годы работы смотрителем ему не раз доводилось видеть совершенно кошмарных инопланетян. Он научился подавлять свои чувства и уже не обращал внимания на внешний вид гостей, воспринимая их просто как другие формы разумной жизни, как людей, как братьев. Что-то иное беспокоило его. Не страх, а какое-то непонятное, незнакомое ощущение. Но умерший гость, напомнил инок себе, был его другом. И как умерший друг, он заслуживает уважения и заботы. Наконец инок решился и взялся за дело. Он наклонился и поднял мертвого сиятеля с пола. Тот почти ничего не весил, словно с приходом смерти он как бы утратил объем, стал меньше, ничтожнее. Может быть, подумал инок, само золотое сияние обладало каким-то весом. Он положил тело на диван, выпрямил его как мог. Затем прошел в пристройку, засветил там фонарь и направился в хлев. Уже несколько лет минуло с тех пор, как он заглядывал сюда в последний раз. Но ничего в хлеву не изменилось. Прочная крыша надежно защищала его от непогоды. Внутри по-прежнему было сухо и прибрано. Только везде лежала толстым слоем пыль, а с потолочных балок свисала паутина. Из щелей в потолке клочьями повылезла вниз старая-престарая сено. Запахи навоза и домашних животных давно уже выветрились, и теперь остался лишь один запах — сухой, сладковатый, пыльный. Инок повесил фонарь на крюк в стене и взобрался по лестнице на сенник. Работая в темноте, поскольку он не решился занести фонарь в заваленный пересохшим сеном чердак, Инок отыскал дубовые доски, сложенные под самым скатом крыши. Здесь, вспомнилось ему, в этом углу, была его потайная пещера, где он, будучи мальчишкой, провел много счастливых часов в те дождливые дни, когда на улице играть ему не разрешали. Он представлял себя и Робинзоном Крузо на необитаемом острове, и каким-то безымянным беглецом, что скрывается от облавы, и переселенцем, спасающимся от индейцев, которые охотятся за его скальпом. У него было ружье, деревянное ружье, которое он сам выпилил из доски, а затем обстругал и зачистил стекляшкой. Инок очень дорожил этой игрушкой все свое детство. До того самого дня, когда ему исполнилось 12, и отец, вернувшись из поездки в город, подарил ему настоящую винтовку. Инок перебрал в темноте доски, отыскал на ощупь те, которые могли пригодиться, отнес их к лестнице и осторожно спустил вниз. Потом слез сам и прошел в угол, где у него хранились инструменты. Открыв крышку сундука, он обнаружил, что там полно старых, уже давно оставленных мышиных гнезд. Инок выбросил на пол несколько охапок соломы и сена, которые грызуны использовали для устройства своих жилищ. И, наконец, добрался до инструментов. Металл потускнел от того, что инструментом долго никто не пользовался, но ничего не поржавело, и режущие кромки все еще оставались острыми. Прихватив с собой все, что ему было нужно, Инок взялся за работу. Вот так же, при свете фонаря, он делал гроб и век назад, подумалось ему. Только тогда в доме лежал его отец. Дубовые доски высохли за долгие годы, затвердели, но инструмент сохранился совсем неплохо, и Инок продолжал работать, пилить, строгать, вколачивать гвозди. В воздухе стоял запах опилок. Огромный ворох сена наверху глушил жалобное завывание ветра снаружи, отчего в сарае было тихо и спокойно. Готовый гроб оказался тяжелее, чем Инок предполагал. В стойле для лошадей он нашел приставленную к стене старую тачку. Погрузил на нее гроб. И то и дело, останавливаясь передохнуть, отвез его к маленькому кладбищу за яблоневым садом. Затем, прихватив из сарая лопату и кирку, снова отправился на кладбище и выкопал рядом с могилой отца еще одну, правда, не такую глубокую, не положенную по обычаю 6 футов, потому что понимал, если выкопать глубоко, он ни за что не сможет в одиночку опустить туда гроб. Копая при слабом свете фонаря, установленного на куче земли, Инок вырыл яму чуть меньше 4 футов глубиной. Из леса прилетел филин и, устроившись на ветке в саду, забормотал что-то, время от времени ухая в кромешной темноте. Луна сползала к западу, рваные облака поредели, и сквозь них проглянули звезды. Наконец могила была готова, и Инок опустил туда гроб без крышки. Керосин в фонаре почти закончился, и он начал мигать, а стекло почернело от копоти, потому что фонарь долго стоял неровно. Вернувшись на станцию, Инок первым делом нашел простыню, чтобы завернуть покойного. Затем положил в карман Библию, поднял запеленутого в саван веганца на руки и с первым проблеском зари отправился к яблоневому саду. Опустил покойного в гроб, приколотил крышку и выбрался из могилы. Он встал на краю и, достав из кармана Библию, отыскал нужное место. Инок читал громко, ему почти не приходилось напрягать зрение, вглядываясь в текст в предрассветном полумраке, потому что эту главу он перечитывал не один раз. «В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам». Он читал и думал, что выбрал очень уместный отрывок. Обителей действительно должно быть много, чтобы разместить все души жителей нашей галактики и других галактик, протянувшихся в космосе, очевидно, до бесконечности. Хотя если бы в мире царило взаимопонимание, хватило бы и одной обители. Закончив чтение, инок произнес заупокойную молитву, как сумел по памяти. Хотя полной уверенности в том, что молитва сохранилась в памяти точно, у него не было. Но во всяком случае, подумалось ему, он помнит достаточно, чтобы передать смысл. После чего осталось только засыпать могилу землей. Звезды и луна растаяли. Ветер утих. В предутренней тиши небо на востоке начало окрашиваться в жемчужно-розовый цвет. Инок с лопатой в руках еще стоял у могилы. «Прощай, друг мой», — сказал он наконец. И с первыми лучами солнца двинулся к станции. Глава 16. Инок встал из-за стола, подошел к полке и поставил дневник на место. Затем повернулся и остановился в нерешительности. Нужно еще было просмотреть газеты, дополнить дневник и разобраться с двумя статьями в последних номерах журнала геофизических исследований. Но делать ничего не хотелось. На душе у Инока было тревожно. Многое огорчало, беспокоило, требовало осмысления. Наблюдатели все еще наблюдали, а вот люди тени ушли, оставив его в одиночестве. И мир по-прежнему катился к войне. Хотя, может быть, ему не следует беспокоиться о том, что происходит в большом мире. Он может отказаться от него, отречься от человечества в любую минуту. Если он никогда не выйдет наружу, никогда не откроет дверь, какая разница, что делается в мире и что с этим миром случится? У него есть свой мир. Мир такой огромный, что его даже не сможет вообразить себе кто-нибудь за пределами станции. А Земля ему просто не нужна. Однако даже сейчас Инок понимал, что он никогда не примет подобных рассуждений. Потому что на самом деле Земля, как-то не странно и не смешно, все-таки нужна ему. Он прошел к выходу и произнес кодовую фразу. Дверь скользнула в сторону и закрылась сама, едва он оказался в пристройке. Обогнув дом, Инок сел на ступени крыльца. Вот здесь, подумалось ему, все и начиналось. Здесь он сидел в то самое лето, больше века назад, когда звезды разглядели его через космическую бездну и остановили на нем свой выбор. Солнце склонилось к западу. Приближался вечер. Дневная жара уже спадала. Из низины между холмами, что спускалась к долине реки, тянуло прохладным ветерком. Над полем у самого края леса с карканьем кружились вороны. Это будет нелегко — захлопнуть дверь и никогда больше ее не открывать. Оставить за дверью и теплое солнце, и нежный ветер, и запахи, приходящие с переменой времени года. Человеку такое не под силу. Он не может ограничить свой мир только станцией и отречься от родной планеты. Солнце, земля и ветер нужны ему, чтобы оставаться человеком. Наверное, подумал Инок, следует делать это чаще. Выходить на улицу и просто сидеть, глядя на деревья, на реку, на холмы Айовы, поднимающиеся в голубой дали за Миссисипи, на ворон, что кружат в небе, и голубей, рассевшихся на коньке сарая. Пожалуй, оно того стоит. Даже если он постареет еще на один лишний час. Зачем беречь эти часы? Теперь они ему ни к чему. Хотя, как знать, может и наступит еще день, когда он снова начнет ревниво сберегать свое время, копить часы, минуты и даже секунды, жадно используя любую возможность. Из-за дома послышались шаги. Кто-то бежал, спотыкаясь. Бежал, похоже, издалека и совсем выбился из сил. Вскочив на ноги, Инок поспешно двинулся навстречу и, свернув за угол дома, чуть не столкнулся с бегущей девушкой, протянувшей к нему руки. Она споткнулась, но Инок успел подхватить ее и крепко прижал к себе. «Люси», — проговорил он, — «что случилось, девочка?» Руки, обнимавшие ее за спину, почувствовали теплую, липкую влагу. И, взглянув на ладонь, Инок увидел, что она в крови. Платье на спине у Люси промокло и потемнело. Взяв Люси за плечи, он чуть отстранил ее от себя и взглянул ей в лицо. По щекам девушки текли слезы. В глазах застыл ужас. Ужас и мольба. Она шагнула назад и повернулась к нему спиной. Затем расстегнула платье, оно само сползло до пояса. На плечах темнели длинные, глубокие следы от кнута, из которых все еще сочилась кровь. Люси снова натянула платье, потом повернулась к Иноку, сложила ладони, словно молила его о чем-то, потом указала в сторону поля, что сбегало по холму к самому лесу. Там было какое-то движение. Кто-то шел по опушке леса у края поля. Видимо, Люси тоже заметила движение и, задрожав, шагнула ближе к Иноку, ища у него защиты. Он наклонился, поднял ее на руки и побежал к пристройке. Инок произнес кодовую фразу, дверь открылась, и он шагнул внутрь, в помещение станции. Дверь за его спиной скользнула на место. Минуту-другую Инок неподвижно стоял с Люси Фишер на руках. Он понимал, что совершил ошибку. Наверное, если бы у него было время подумать, он бы так не поступил. Но он действовал импульсивно. Думать было некогда. Девушка попросила защиты, и вот здесь она в безопасности. Здесь ей ничто не угрожает. Но она человек. А ни одному человеческому существу, кроме него самого, не положено было переступать порог станции. Однако что сделано, то сделано. И ничего тут уже не изменишь. Она на станции, назад хода нет. Инок посадил Люси на диван и отступил на шаг. Она сидела, подняв на него глаза, и несмело улыбалась, как будто сомневалась, можно ли улыбаться в таком странном месте. Потом подняла руку, утерла слезы со щек и обежала комнату быстрым взглядом, после чего застыла, открыв рот от удивления. Присев на корточки, Инок похлопал ладони по дивану и погрозил пальцем, надеясь, что она поймет и будет сидеть на месте. Потом обвел рукой помещение станции и строго покачал головой. Люся смотрела на него неотрывно, затем улыбнулась и кивнула, словно все поняла. Инок взял ее руку и ласково погладил, стараясь успокоить и дать понять, что все будет в порядке, если только она останется на месте и не будет ничего трогать. Теперь Люся улыбалась, словно уже забыла о своих прежних сомнениях. Вопросительно взглянув на него, она трепетным жестом указала на кофейный столик, заваленный инопланетными сувенирами. Инок кивнул, и она занялась какой-то безделушкой, восхищенно разглядывая ее и поворачивая в руке.